Решение. Ценность решений зависит от смелости, необходимой для их принятия. Великие решения, заложившие основы цивилизации, были связаны с серьезным риском. Как научиться принимать собственные решения? Тщательный анализ более 25 тысяч мужчин и женщин, которые пережили неудачу, показал, что во главе списка 30 основных причин неудачи находится нерешительность. И это не пустые слова, это факт. С промедлением нужно бороться практически каждому человеку. Вы сможете испытать свою способность к быстрому принятию конкретных решений, когда закончите читать эту книгу и начнете использовать описанные в ней принципы. Анализ действий нескольких сотен человек, которым удалось сделать миллионные состояния, показал, что каждый из них привык быстро принимать решения и медленно их менять, если подобная необходимость вообще возникала. Люди же, которым не удалось накопить богатство за редким исключением, привыкли принимать решения очень медленно, если они вообще решались на нечто подобное. Зато меняли их они очень часто и быстро. Одно из самых выдающихся качеств Генри Форда – это его привычка быстро и четко принимать решения и редко их менять. Это качество проявлялось у мистера Форда настолько ярко, что его считали упрямцем. Именно это качество заставило Форда продолжить производство знаменитой модели Т, самой уродливой машины мира. Хотя все его советники и многие покупатели настойчиво требовали модель изменить. Возможно, мистер Форд слишком медлил с изменением модели, но у этой истории есть и другая сторона. Решительность мистера Форда принесла ему огромное состояние до того, как потребовались изменения модели. Приверженность мистера Форда своим решениям граничила с упрямством, но это качество куда предпочтительнее, чем медлительность в принятии решений и мгновенная готовность к их изменению. Мнение посторонних не стоит внимания. Большинство из тех, кому не удалось скопить средства, необходимые для удовлетворения своих потребностей, слишком внимательно прислушиваются к мнениям других людей. Они позволяют мыслить за себя газетчикам и соседям-сплетникам. Мнение – самый дешевый товар на Земле. У каждого из нас есть масса мнений, и мы готовы давать советы всем, кто согласится их принять. Если в процессе принятия решений на вас оказывают влияние чужие мнения, вы не добьетесь успеха в своих предприятиях, и вам точно не удастся превратить собственные желания в деньги. Если на вас влияют мнения других людей, значит, у вас нет собственного желания. Начиная использовать описанные в этой книге принципы, руководствуйтесь собственным мнением. Принимайте собственные решения и следуйте им. Не слушайте чужих советов за исключением советов вашего мозгового центра. Тщательно подбирайте этих людей. Выбирайте только тех, кто полностью понимает и разделяет ваши цели. Близкие друзья и родственники часто невольно ослабляют решимость человека своими мнениями, а порой и насмешками, пусть даже продиктованными самыми благими намерениями. Тысячи мужчин и женщин страдают комплексом неполноценности всю свою жизнь, и только из-за того, что невежественный доброжелатель сумел разрушить их уверенность своим мнением или насмешкой. У вас есть собственный мозг и собственный разум, используйте его и принимайте решения самостоятельно. Если для принятия решений вам нужны какие-то факты или информация, а такое часто случается, обратитесь за этими фактами и информацией к тем, кто ими располагает, не раскрывая свои цели. Для тех, кто знает мало, чьи знания поверхностны, очень характерно демонстрировать окружающим свои энциклопедические знания. Обычно такие люди слишком много говорят и слишком мало слушают. Держите уши и глаза открытыми, а рот закрытым. Именно так ведут себя те, кто привык быстро принимать решения. Те, кто слишком много говорит, слишком мало делают. Если вы говорите больше, чем слушаете, то не только лишаете себя возможности получения полезных знаний, но еще и раскрываете свои планы и цели людям, которые с удовольствием нанесут вам поражение из обычной зависти. Помните, что каждый раз, раскрывая рот в присутствии знающего человека, вы показываете ему полный объем ваших знаний или их отсутствие. Истинная мудрость всегда проявляется в скромности и молчании. Помните, каждый человек, с которым вы общаетесь, как и вы, ищет возможности скопить богатство. Если вы слишком свободно говорите о своих планах, то вас ждет неприятный сюрприз. Другой человек может первым реализовать ваш план и добиться вашей цели раньше вас. Пусть вашим первым решением станет готовность держать рот на замке, слушать и смотреть. Чтобы вы не забывали следовать этому совету, напишите крупными буквами на листке бумаги: «Не говори миру о том, что ты собираешься сделать, покажи ему это». И поместите этот листок в таком месте, где вы будете каждый день его видеть. Это будет напоминать вам, что важны не слова, а реальные дела. Свобода или смерть? Ценность решений зависит от смелости, необходимой для их принятия. Великие решения, заложившие основы цивилизации, были связаны с серьезным риском. Порой они даже грозили смертью. Знаменитую прокламацию об освобождении рабов Линкольн принял, четко сознавая, что этот поступок отвратит от него тысячи друзей и политических сторонников. Он понимал также, что этот документ приведет к гибели тысяч людей на полях сражений. В конце концов, эта декларация стоила Линкольну собственной жизни. Это решение требовало смелости. Сократ принял решение испить ядовитого напитка, но не пошел на компромисс и не поступился убеждениями. Это было смелое решение. Сократ продвинул цивилизацию вперед на тысячу лет. Он дал тем, кто в его времена еще не родился, право на свободу мысли и слова. Генерал Роберт Ли разошелся во мнениях с Союзом и перешел на сторону Юга. Это было смелое решение. Генерал понимал, что этот поступок может стоить ему жизни и будет стоить жизни многим другим. Происшествие в Бостоне. Но величайшее решение всех времен для граждан Америки было принято 4 июля 1776 года в Филадельфии. 56 человек подписали документ, который должен был принести свободу всем американцам или отправить всех подписавших его на виселицу. Вы слышали об этом знаменитом документе, но, возможно, не понимали, какой важный урок он дает каждому из нас. Мы все помним дату этого эпохального решения, но немногие из нас понимают, какой смелости оно потребовало. Мы помним нашу историю, мы изучаем ее в школе. Мы помним даты и имена тех, кто сражался за нашу свободу. Но мы мало что знаем о реальных силах, стоящих за этими именами, датами и местами. Еще меньше мы знаем о той нематериальной силе, которая дала нам свободу задолго до того, как армия Вашингтона подошла к Йорктауну. Мы изучаем историю революции, и нам кажется, что Джордж Вашингтон был отцом-основателем нашей страны, что это он завоевал для нас свободу. На самом же деле Вашингтон был лишь косвенным участником событий, потому что победа его армии была обеспечена задолго до того, как лорд Корнуоллес сдался. Я не хочу лишить Вашингтона по праву заслуженной им славы. Я просто хочу привлечь ваше внимание к поразительной силе, которая и стала истинной основой его победы. Ни один из историков не заметил и даже не упомянул о той непреодолимой силе, которая дала нации жизнь и свободу. Это настоящая трагедия. Я называю это трагедией, потому что это та же самая сила, которой должен пользоваться каждый человек, которая помогает преодолевать трудности жизни и заставляет жизнь платить запрошенную цену. Давайте вкратце вспомним события, которые привели к рождению этой силы. История началась с мелкого происшествия, случившегося в Бостоне 5 марта 1770 года. Улицы города патрулировали британские военные. Само их присутствие было открытой угрозой для горожан. Колонистам не нравилось, что среди них ходят вооруженные солдаты, и они начали высказывать свое недовольство открыто. Они оскорбляли марширующих солдат и бросали в них камни. В конце концов офицер отдал приказ: «Штыки примкнуть! К бою!» Начался бой. Многие были убиты и ранены. Это событие вызвало такие волнения, что законодательное собрание провинции, куда входили самые заслуженные колонисты, приняло решение об ответных действиях. Двумя членами этого собрания были Джон Хэнкок и Сэмюэль Адамс. Да славится их имена вечно. Они смело заявили, что нужно изгнать всех британских солдат из Бостона. Помните об этом. Решение, возникшее в уме двоих человек, явилось началом той свободы, которой сегодня наслаждаемся мы, граждане Соединенных Штатов. Помните и о том, что решение этих двух человек потребовало веры и смелости, потому что было очень опасным. Прежде чем заседание объявили закрытым, Сэмюэлю Адамсу поручили обратиться к губернатору провинции Хатчинсону и потребовать вывода британских войск. Требование было удовлетворено. Войска покинули Бостон, но на этом инцидент не был исчерпан. Он породил ситуацию, которой суждено было изменить весь ход развития мировой истории. Неудивительно ли, что великие события, такие как американская революция и многие войны, часто начинаются с происшествий, которые кажутся малозначительными. Интересно, что такие значимые перемены обычно начинаются с конкретного решения, возникшего в умах относительно малого количества людей. Немногие из нас знают историю собственной страны настолько хорошо, чтобы понять, что Джон Хэнкок, Сэмюэл Адамс и Ричард Генри Ли от провинции Виргиния были истинными отцами-основателями нашего государства. Одна голова хорошо, а две лучше. Ричард Генри Ли сыграл важную роль в этой истории, поскольку он и Сэмюэл Адамс активно переписывались, открыто делясь своими страхами и надеждами на процветание народа. Эта переписка подсказала Адамсу идею, что обмен письмами между 13 колониями мог бы способствовать координации усилий и решению важнейших общих проблем. Через два года после стычки с солдатами в Бостоне в марте 1772 года Адамс высказал эту идею на заседании законодательного собрания. Он предложил создать корреспондентский комитет, имевший своих членов в каждой колонии. Главная цель комитета заключалась в дружеском сотрудничестве во имя улучшения жизни колоний Британской Америки. Запомните это событие. Оно ознаменовало собой начало организации мощной силы, которой было суждено даровать свободу вам и мне. Мозговой центр к тому времени уже был создан. В него входили Адамс, Ли и Хэнкок. Корреспондентский комитет был создан. Заметьте, что этот шаг еще больше повысил статус мозгового центра, поскольку в него вошли представители всех колоний. Обратите внимание и на то, что эта процедура стала первым шагом организованного планирования со стороны недовольных колонистов. В единстве сила. Граждане колоний и раньше выступали против британских солдат, но их действия были неорганизованными. Инциденты, сходные с тем, что произошел в Бостоне, случались повсеместно. Но никакой пользы для колонистов они не приносили. Их действия не были организованы мозговым центром. Не было группы людей, которые посвятили бы свои сердца, разумы, души и тела одному конкретному решению. Никто не стремился преодолеть британское владычество раз и навсегда, пока не встретились Адамс, Хэнкок и Ли. Тем временем британцы не дремали, они тоже занимались планированием, и у них тоже был собственный мозговой центр. Кроме того, за ними стояли деньги и организованная армия. Мгновенное решение изменило ход истории. На смену Хатчинсону Британия прислала Гейджа. Он стал новым губернатором Массачусетса. Одним из первых действий нового губернатора стала отправка курьера к Сэмюэлю Адамсу. Губернатор хотел запугать своего главного противника. Мы сможем лучше понять произошедшее, если вспомним разговор, состоявшийся между посланником Гейджа, полковником Фентоном и Адамсом. Полковник Фентон. Губернатор Гейдж уполномочил меня заверить вас, мистер Адамс, в том, что он готов предложить вам весьма привлекательные преимущества, попытка подкупить Адамса. При условии, что вы прекратите сопротивление мерам правительства. Губернатор настоятельно советует вам, сэр, не вызывать в дальнейшем неудовольствие его величества. Ваше поведение подпадает под действие закона Генриха VIII, по которому лица, виновные в измене или недонесении об измене, могут быть отправлены в Англию по указанию губернатора провинции. Однако, изменив свой политический курс, вы не только получите серьезные личные преимущества, но еще и заключите мир с королем. У Сэмюэла Адамса был выбор, он мог принять любое из двух решений. Он мог отказаться от борьбы и получить обещанные преимущества, а мог продолжить борьбу, рискуя быть повешенным. Естественно, настало время, когда Адамс был вынужден мгновенно принять решение, которое могло стоить ему жизни. Большинству людей трудно принимать подобные решения. Большинство из нас предпочло бы отделаться уклончивой отговоркой, но не таков был Адамс. Он взял с полковника Фентона честное слово, что тот передаст губернатору его ответ слово в слово. И вот что сказал Адамс. «Можете передать губернатору Гейджу, что я давно уже заключил мир с царем царей. Ничье личное мнение не заставит меня отречься от правого дела моей страны. И передайте губернатору Гейджу совет Сэмюэла Адамса. Не стоит и дальше оскорблять чувства, доведенного до крайности народа». Комментарии, я полагаю, излишни. Характер этого человека чувствуется в каждом его слове. Совершенно ясно, что человек, который их произнес, хранил абсолютную верность высшим идеалам. И это очень важно. Аферисты и бесчестные политиканы оскорбляют ту высокую честь, за которую люди, подобные Адамсу, отдавали жизнь. Получив едкий ответ Адамса, губернатор Гейдж впал в ярость и издал официальное объявление. «Именем Его Величества я предлагаю и обещаю Его милостивое прощение всем, кто сложит оружие и вернется к обязанностям мирных подданных. Из числа лиц, могущих рассчитывать на сие милостивое прощение, исключаются Сэмюэл Адамс и Джон Хэнкок. Преступления коих слишком позорны, чтобы допустить какое-либо иное отношение, кроме заслуженного наказания». Современным языком можно сказать, что Адамс и Хэнкок оказались в нужное время в нужном месте. Угроза разъяренного губернатора заставила их принять другое решение, столь же опасное. Они немедленно созвали тайное совещание самых преданных своих сторонников. Так начал работать мозговой центр. Когда все собрались, Адамс запер дверь, положил ключ в карман и сообщил собравшимся, что необходимо создать конгресс колонистов и что ни один человек не покинет комнату, пока решение о созыве такого конгресса не будет принято. Его слова взволновали собравшихся. Некоторые взвешивали возможные последствия подобного радикализма. Другие серьезно сомневались в мудрости открытого сопротивления королю. Но в этой запертой комнате были два человека, неподвластные страху и неприемлющие возможности неудачи. Это были Хэнкок и Адамс. Под их влиянием и все остальные были вынуждены согласиться с тем, чтобы через корреспондентские комитеты началась подготовка к Первому континентальному конгрессу, который прошел в Филадельфии 5 сентября 1774 года. Запомните эту дату. Она гораздо важнее 4 июля 1776 года. Если бы не решение о созыве континентального конгресса, то не было бы и декларации независимости. А до созыва нового конгресса в другой части страны еще один лидер переживал из-за публикации своего труда «Общий обзор прав Британской Америки». Это был Томас Джефферсон. Его отношения с губернатором провинции Виргиния, лордом Данмором, были столь же напряженными, как и отношения Хэнкока и Адамса с Гейджем. Вскоре после публикации знаменитого труда Джефферсона обвинили в измене его величеству. Узнав об этом обвинении, один из коллег Джефферсона, Патрик Генри, высказался довольно откровенно, завершив свое выступление фразой, которая стала классической. «Если это измена, то из нее нужно извлечь все возможное». И вот так эти люди, не имея власти, авторитета, военной силы и денег, торжественно решили судьбу колоний. Эта история началась с открытия Первого континентального конгресса и продолжалась 2 года, до 7 июня 1776 года, когда Ричард Генри Ли обратился к председателю и изумленным делегатам собрания со следующим заявлением. «Джентльмены, я заявляю, что Соединенные колонии должны и имеют право быть свободными и независимыми государствами, что они должны быть полностью освобождены от верности британской короне, и что всякая политическая связь между ними и Великобританией должна быть полностью расторгнута». Удивительное заявление Ли обсуждалось с таким жаром и так долго, что он начал терять терпение. В конце концов, после нескольких дней споров, он снова взял слово и громко и четко объявил: «Господин президент, мы обсуждали этот вопрос несколько дней, у нас есть только один путь. Так почему же, сэр, мы все еще мешкаем? Почему проявляем нерешительность? Пусть в этот счастливый день родится Американская Республика. Пусть она появится не для того, чтобы крушить и завоевывать, но чтобы восстановить царство мира и закона. Взгляд Европы устремлен на нас. Европа требует, чтобы мы явили живой пример свободы, который станет разительным контрастом существующей повсеместной тирании». Прежде чем его заявление было окончательно принято, Ли был вынужден вернуться в Виргинию, где серьезно заболел близкий ему человек. Но перед отъездом он передал свое дело в руки друга, Томаса Джефферсона, который пообещал бороться до тех пор, пока не будет принято окончательное решение. Вскоре президент Конгресса Хэнкок назначил Джефферсона председателем комитета по подготовке Декларации независимости. Комитет трудился долго и напряженно, а люди создавали важнейший документ, при этом сознавая, что каждый, кто его подпишет, будет подписывать свой смертный приговор, если колонии проиграют в войне против Великобритании, которая будет неизбежна. Документ составили. 28 июня проект декларации был зачитан Конгрессу. Несколько дней продолжалось обсуждение, вносились изменения и поправки. 4 июля 1776 года Томас Джефферсон бесстрашно зачитал делегатам Конгресса самое эпохальное решение, когда-либо изложенное на бумаге. когда ход событий приводит к тому, что один из народов вынужден расторгнуть политические узы, связывающие его с другим народом, и занять самостоятельное и равное место среди держав мира, на которое он имеет право по законам природы и ее Творца. Уважительное отношение к мнению человечества требует от него разъяснения причин, побудивших его к такому отделению. Когда Джефферсон закончил чтение, документ был принят и подписан 56 делегатами. Каждый из них понимал, что принятое решение связано с риском для жизни. Но благодаря этому решению возникла нация, которой было суждено навечно подарить человечеству право принятия решений. Люди могут решить личные проблемы и завоевать для себя высшие формы материального и духовного богатства только с помощью решений, принятых со столь же сильной и абсолютной верой. Мы никогда не должны забывать об этом. Проанализируйте события, которые привели к принятию Декларации независимости, и убедитесь в том, что нация, которая сегодня пользуется всеобщим уважением и является одной из самых влиятельных в мире, родилась благодаря решению, принятому мозговым центром, состоящим из 56 человек. Обратите внимание на то, что именно это решение обеспечило успех армии Вашингтона, потому что дух этого решения жил в сердце каждого солдата, который сражался за него. Это решение стало духовной силой, не признающей неудачи. Заметьте также, что сила, подарившая нации свободу, это та же самая сила, которую должен использовать каждый человек, решивший стать хозяином собственной судьбы. Эта сила опирается на принципы, описанные в этой книге. В истории Декларации независимости нетрудно заметить, по крайней мере, 6 таких принципов: желание, решение, вера, настойчивость, мозговой центр и организованное планирование. Сила разума. Излагая основы этой философии, я пытаюсь внушить вам, что мысль, подкрепленная мощным желанием, может материализоваться в свой физический эквивалент. Прежде чем перейти к следующей теме, я скажу вам еще одно. Эта история и история создания компании United States Steel Corporation являются прекрасным описанием метода, с помощью которого мысли претерпевают эту удивительную трансформацию. В поиске секрета этого метода не обращайте свой взор к чудесам, потому что чудес здесь нет. Здесь есть одни лишь вечные законы природы. Эти законы доступны каждому, кому хватит веры и смелости, чтобы их использовать. Их можно использовать, чтобы дать свободу народу или чтобы накопить богатство. Не жалейте времени на то, чтобы понять и применить их правильно. Те, кто быстро принимает решения и точно знает, чего хочет, как правило, получают желаемое. Лидеры во всех сферах жизни принимают решения быстро и твердо. Поэтому-то они и лидеры. Мир всегда освобождает место для людей, слова и действия которых показывают, что они знают, что делают. Нерешительность – это тоже привычка, которая, как правило, складывается в молодости. Привычка закрепляется, когда человек ходит в школу, потом в колледж и даже в университет, не имея конкретной цели. Главная слабость всех образовательных систем заключается в том, что они не учат принятию конкретных решений, не стимулируют развитие этой привычки. Как было бы хорошо, если бы колледжи не принимали студентов, пока те не смогут четко сформулировать главную цель получения такого образования. Было бы еще полезнее, если бы каждый ученик, поступающий в среднюю школу, проходил обучение привычке решительности и должен был сдавать экзамен по этому предмету, прежде чем переходить в старшие классы. Привычка нерешительности усваивается из-за недостатков нашей системы школьного обучения. Эту привычку люди несут с собой в выбранную профессию, если вообще выбирают профессию. Как правило, молодые люди, окончившие школу, берутся за любую работу. Они соглашаются на первое же предложение, потому что им свойственна привычка нерешительности. 98 человек из 100 ходят на работу без удовольствия, потому что в свое время им не хватило решительности для получения желаемой профессии или должности. Они даже не знают, как правильно выбирать работодателя. Определенность решения всегда требует смелости, порой даже большой смелости. 56 человек, подписавших Декларацию независимости, поставили в зависимость от решения свою жизнь. Люди, которые принимают конкретное решение искать конкретную работу и получать желаемую зарплату, не ставят на кон собственную жизнь. На кону стоит их экономическая свобода. Финансовая независимость, богатство, желанная работа и профессиональное положение недоступны для человека, который пренебрегает или отказывается ожидать, планировать и требовать этого. Человек, который жаждет богатства, так же, как жаждал свободы для колоний Сэмюэл Адамс, обязательно будет богатым. Современным примером человека, который проявил смелость в принятии решений, является Фред Смит, создатель компании Federal Express, FedEx. Когда Смит изучал экономику в Йельском университете, профессор сказал ему, что за воздушными перевозками будущее. Именно в таких перевозках он видел основной источник прибыли для авиакомпаний. Смит оспорил это мнение. Он считал, что маршруты пассажирских перевозок, являющиеся основными для авиакомпаний, не подходят для перевозок грузовых. Поскольку расходы не зависели от объемов, грузовые воздушные перевозки могли быть выгодными только при создании совершенно новой системы, которая позволяла бы добираться не только до крупных, но и до небольших городов, и была бы ориентирована на грузы, а не на людей. Профессор счел подобную точку зрения абсолютно непрактичной и поставил Смиту низкую оценку. Смит решил создать чисто грузовую авиакомпанию. Самолеты должны были летать преимущественно по ночам, когда аэропорты свободны. Они могли бы перевозить небольшие пакеты, срочность доставки которых важнее стоимости перевозки. Все пакеты должны были доставляться на центральный пункт. Смит решил расположить его в родном Мемфисе, где с помощью специальной компьютерной программы их сортировали бы, а затем распределяли и грузили на самолеты, отправляющиеся к точкам назначения. Консолидация всех отправлений в небольшие города дала компании возможность обеспечивать доставку пакетов в разные точки страны, а со временем и мира. Смит считал, что его новаторская идея заинтересует и привлечет внимание инвесторов, но к его глубокому разочарованию финансовое сообщество к подобному плану не проявило интереса. Это Смита не остановило, его энтузиазм и убежденность были настолько велики, что ему удалось собрать 91 миллион долларов на финансирование совершенно новой идеи. В этот момент конкуренты поняли, что концепция Смита представляет для них потенциальную угрозу. Крупные авиакомпании попытались устранить нового конкурента. Они надавили на Совет по гражданской авиации с тем, чтобы Смит не получил нужного разрешения. Но команда Смита нашла лазейку в законе. Самолеты с загрузкой менее 7500 фунтов не нуждались в подобном разрешении. Смит начал действовать. Он приобрел целый флот небольших самолетов, начал строительство центра в родном Мемфисе, и вскоре его самолеты стали летать в 75 аэропортов. FedEx забирала пакеты в аэропортах всей страны и доставляла их в Мемфис. Там посылки сортировали и обрабатывали для немедленной доставки в другие города. После разгрузки самолетов грузовики FedEx доставляли пакеты в точки назначения. Смит поставил своей целью доставку всех пакетов до получателей в течение 24 часов. И эта цель почти всегда достигалась. Несмотря на напряженную работу и приложенные усилия, первые несколько лет завершились финансовой катастрофой. Убытки составляли миллионы долларов. Инвесторы серьезно забеспокоились. Компания явно не оправдывала ожиданий. Несмотря на убытки, а инвесторы винили во всем Смита и даже разговоры о его смещении и продаже компании, Смит не терял веры. Он сохранял смелость. Смит пригласил специалистов, создал мозговой центр и начал работать с ними день и ночь. Так удалось решить целый ряд проблем. В результате доходы компании в следующем фискальном году достигли 75 миллионов долларов, а прибыль составила 3,5 миллиона долларов. Появившиеся факсы практически лишили FedEx писем и документов. Появились новые грузовые авиакомпании. Почта США предлагала доставку корреспонденции в сопоставимые сроки по значительно более низким ценам. И все же новаторство Смита и его стремление к постоянному совершенствованию компании сохранило за ним первенство в этой области. Подводя итоги, принимайте решения самостоятельно и без промедления. Не слушайте чужих советов, за исключением советов членов вашего мозгового центра. Тщательно подбирайте этих людей, выбирайте только тех, кто полностью понимает и разделяет ваши цели. Проанализируйте события, которые предопределили великие решения, и воспользуйтесь полученными сведениями в своей дальнейшей жизни. Для формирования цельного характера и полноценной личности необходима сила духа, равная той, что привела к свободе целую нацию. Запомните, что мысль, подкрепленная страстным желанием, имеет тенденцию к переходу в физическую форму. Человек, который знает, чего он хочет, и верит в это, всегда добьется желаемого.